Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии доцент кафедры культурологии и социокультурной деятельности Уральского федерального университета, кандидат культурологии Роман Николаев, он же сотрудник молодежного отдела нашей епархии. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня, в преддверии 70-летия Победы, мне хотелось бы поговорить о том, что такое современное и несовременное тоже военное кино, потому что я понимаю, что сейчас выходные дни, многие люди захотят что-то пересмотреть, что-то посмотреть, может быть, новое, с детьми, с подростками, что-то посвященное вот теме Второй мировой и Великой Отечественной войны. И вот о том, что такое хорошее военное кино и какое оно вообще бывает, какое оно было у нас на Западе и так далее. Вот об этом попробуем сегодня порассуждать в эфире. Начнем, наверное, с чего? С советского кино или все-таки с современного кино?
Да, да.
С новинок с каких-то. Последние какие-то нашумевшие фильмы, вокруг которых велись споры. Вот, допустим, «Сталинград», который я, честно говоря, еще не успела досмотреть. Начала, но пока не осилила, пока не понравился, не знаю, как пойдет дальше.
Мне тоже не очень.
Ваше мнение вот об этом фильме?
Давайте я скажу, какие фильмы я последние посмотрел, современные. Я посмотрел отечественные фильмы, вот буквально недавно, Ксения, это «Оборона Севастополя», и где-то несколько месяцев назад американский фильм «Ярость» называется. Вот, а может быть, тогда с них начнем, и потом
давайте
будем уходить вглубь веков, лет,
да,
и так далее.
Да, ведь «Севастополь» я тоже не смотрела, поэтому слово вам, потому что я ни то, ни другое не смотрела.
Да, ну то есть, может быть, даже стоит обсуждать не в хронологическом порядке, а по проблемам. Кто смотрел фильм «Оборона Севастополя», «Битва за Севастополь», прошу прощения, поймет, что главная тема этого фильма – это «Женщина на войне». Вот, а там не так много батальных сцен, там много вот именно этой психологии, и вопрос вот такой, как бы, остается ли женщина вообще женщиной на войне? Это один из главных моментов, вот, ну, не буду открывать весь сюжет, а в общении жены президента американского Рузвельта и главной героини фильма Павлюченко, снайпера. Вот, а фильм, вот, скажу честно, я пока, может быть, даже не до конца имею, как бы, свое мнение, так полностью сформировавшееся, я, может, еще пересмотрю его. Вот, но что бы я вот хотел рекомендовать, что, на мой взгляд, все-таки посильнее будет, а именно темы «Женщина на войне», а это фильм «Ночные ведьмы». «Ночные ведьмы» – это фильм Горьковской киностудии, если не ошибаюсь, 1982 года. Фильм о судьбе женщин, девушек 46-го гвардейского полка, которые воевали на самолетах ПО-2. Это были ночные бомбардировщики. Вот. И скажу честно, в фильме «Битва за Севастополь» он снят качественно, снят интересно, но не было ни одной сцены, вот, которая бы зацепила за сердце меня, чтобы заставила, извините, мне там слезы, чтобы потекли. Вот. А в фильме «Ночные ведьмы», снятого уже, получается, сколько, более 30 лет назад, такие сцены есть. Вот, поэтому все-таки, если брать тему «Женщина на войне», то я бы вот отослал к этому фильму.
Вот что касается темы «Женщины на войне», я хотела сказать о том произведении, скорее документального жанра, которое, может быть, мало кто знает, к сожалению, до сих пор. Это Светлана Алексеевич «Войны не женское лицо». Я вот с этим произведением, с этим сборником воспоминаний познакомилась еще в старших классах школы, потому что писала реферат на эту тему. Как раз «Женщина на войне». У меня был такой реферат, у нас был литературный класс, поэтому как-то это все было на уровне достаточно серьезном. И, в общем, это серьезная такая была работа, исследование образа женщин на войне в советской литературе. И вот для меня тогда вот эти воспоминания живые, то есть это запись воспоминаний женщин на войне, такие совершенно откровенные, без всякого вот этого наносного советского пафоса там и так далее. Они тогда вот для меня в школе это было, ну, просто откровение, потому что ничего подобного мы ни в кино не видели, ни в книгах не читали, это было просто не принято. Не принято говорить о каких-то, например, бытовых подробностях того, каково приходилось женщине на войне в окружении мужчин, чисто бытовые, житейские вещи. О каких-то совершенно трагических вещах, которые приходилось переживать, и о которых, опять же, нигде до этого ни читать, ни слышать не приходилось. И для меня вот навсегда вот тема войны, она осталась связана именно вот какой-то, с какими-то вот трагическими эпизодами этой книги. Например, вот эпизод, когда женщина в партизанском отряде, у нее грудной ребенок, вот они идут через какие-то там болота, леса и так далее, и рядом немцы, и для того, чтобы не выдать всех, она зажимает рот своему грудному ребенку, и приходится его зажимать столько времени, что в результате ребенок погибает. Она душит собственного ребенка, чтобы спасти всех остальных. Вот подобные вещи, которые в советской официозной такой литературе, они, не принято было о них говорить, упоминать и так далее, вот они для меня вот сейчас образ вот этой войны. Это трагедия, это боль, это не пафос победы там, и так далее, а это именно победа со слезами на глазах и с очень большим количеством этих слез на глазах.
На самом деле, сейчас, в последнее время, таких воспоминаний выходит достаточно много. Я сейчас могу на них перейти, но тогда мы от кино уйдем.
Ну, давайте, можно немножко уйти, да. Раз мы затронули.
Вот, но тем не менее, «Ночные ведьмы», я почему на них закцентировал свое внимание, фильм «А зори здесь тихие» видели многие, я думаю, большинство наших соотечественников. А вот «Ночные ведьмы» получился фильм в свое время тоже популярный, но вот среди молодежи точно далеко не все его видели. Я как бы сформулировать. Давайте я опишу самый трагичный эпизод. Может, вы меня поймете. А на чем воевали эти девушки и женщины? Вообще, это только ведь у нас они воевали в таком количестве. Вот. А что это? Это наша трагедия? Или там точка высочайшего патриотизма, когда вот, женщина вынуждена воевать наравне с мужчинами, а иногда и вместо него. Вот. А воевали они на самолетах по два. А который вообще не предполагался для военных действий. У него скорость была меньше, чем у современных автомобилей. Максимально 130 км в час. Воевали они по ночам. И вот тот момент такой, когда ночью они попадаются немецкому истребителю, который их сбивает, и они горят. И горящий самолет, а летчик говорит штурману, как бы прыгай за тобой. Вот, та прыгает, но вторая не стала прыгать. А почему? А потому что она не взяла с собой парашют. Самолет, еще раз говорю, не предназначался для ведения боевых действий, и она берет с собой побольше бомб. Бомбалюка у него не было, не берет парашют, хотя это запрещалось инструкцией, то есть она обречена. Такой тоже эпизод, как бы вот озвучиваю. По большому счету, он тоже выходит за рамки вот этой официозной пропаганды. Это вот трагедия и подготовки к войне здесь. И, как я уже говорил, самой женщины на войне. И там в этом фильме показаны бытовые моменты тоже. Вот этой нелегкой ситуации пребывания среди мужчин в полевых таких тяжелых условиях и так далее, и так далее.
Давайте вернемся к теме кино. И вот вы упомянули фильм «Ярость», я его, опять же, не смотрела. Вот, может быть, немного о том, как выглядит Вторая мировая война вот в современном западном кино.
Да, это особенно интересно, потому что фильм стоит посмотреть. Но это вот одна из проблем вообще современного кино и нашего, и западного. Насколько оно основано на реальных исторических событиях. Вот фильм «Ярость», он в общих местах основан, конечно, на исторических событиях. Это высадка в Нормандии и продвижение американских войск вглубь Франции, потом Германии и так далее. А вот именно в частных местах и в главном моменте фильма он, конечно, на реальных событиях не основан. Я сейчас объясню, в чем дело, вот, но снято это очень хорошо. То есть, если я, допустим, молодой человек, там, 15-16 лет, пойду в кино, конечно, мне этот фильм понравится, потому что очень много спецэффектов, потрясающая игра Брэда Питта в этом главной роли. Вот, но какой момент? То есть, в 1945 году в одной из немецких деревушек американский танк попадает на мину, дальше двигаться не может, экипаж начинает его чинить, один из членов экипажа идет в разведку и видит надвигающийся батальон эсэсовцев. Войск СС. Дальше идет такая очень интересная психологическая сцена, когда они спорят, уйти нам, бросив танк, и мы спасемся, либо принять бой. Хотя мы, скорее всего, как бы будем обречены. Так, лишь бы сейчас все уж не рассказать. Ну, в общем, они принимают бой, который длится очень много часов, показан очень интересно, зрелищно. Уничтожают там сотни этих немецких солдат, вот, но на самом деле такого факта не было. А он не мог быть по чисто техническим причинам. В 1945 году на вооружении немецкой армии были, ну, всем известные фауст-патроны. И неподвижный танк они бы сожгли минут за 5. То есть, это событие, которое показано с точки зрения спецэффектов, с точки зрения драматургии, с точки зрения психологизма, ну, снято потрясающе. Но на самом деле такого быть не могло и не было. Вот. А почему не было, почему так уверен? Вот, кстати, заодно так пользуюсь случаем, порекомендую. Есть потрясающее воспоминание американского танкиста, его звали Белтон Купер. Называется книга, сейчас скажу, «Смертельные ловушки». Очень рекомендую. Какой интересный взгляд простого лейтенанта на события вот, высадки и продвижения союзников. Вот. И он описывает и свои впечатления, в принципе, дает такой исторический разворот тем событиям. Вот. И такого не было, и по многим источникам, я вас уверяю. Но вот американцы сняли, смотрится это хорошо, но не было. Вот. А возьмем наше кино, и мы видим, что такие случаи у нас-то были. В начале войны, реальные случаи, но кино об этом не снимается, уж не знаю почему, ну, чтобы не быть голословным, были случаи часто, когда вот советские танки КВ, а в начале войны они были почти неуязвимы для немецкого противотанкового вооружения, останавливали на часы, а то и на сутки, тоже достаточно крупные подразделения немецкой армии, насчитывали там потом порядка 150 попаданий в этот танк. Вот, но он не был уничтожен. Почему об этом не снять кино? Так же, как снимают американцы. Но об этом у нас не снимается. И получается, что западное кино снимает о том, чего зачастую не было, но потрясающе, интересно, это хочется смотреть. А у нас есть исторические факты, о которых такое кино не снимается. Похожие вот на американские.
Кстати, Роман, здесь мы подходим к такому вопросу. А насколько вообще для кино на тему войны важны вот такие соответствия историческим фактам, что касается там вооружения, мундирования и так далее? Ведь если мы посмотрим на замечательные образцы какого-нибудь советского кино, я думаю, что не исключено, что и там найдутся какие-то несоответствия в мелочах и так далее. Но разве это делает кино
Сеня,
хуже?
В мелочах, да. Но если мы будем показывать то, чего, ну, в принципе, ну, любой человек, который разбирается более-менее в военной истории...
То есть уже сразу смешно становится.
Становится смешно, да. Американский танк неподвижный, который сдерживает на протяжении часов батальон эсэсовцев, это нереально.
Ну, это миф какой-то.
Это миф, да. Это создание вот нового такого мифа. Вот, но снято потрясающе. И это, кстати, тема интересная, действительно, насколько должно соответствовать. Здесь, знаете, какой фильм в этом плане вызвал споры за последние годы? Это фильм, ну, «Продолжение утомленных солнцем», «Предстояние цитадель». Потому что оба фильма, они заранее во многом не соответствуют истории. Вот. Но, тем не менее, опять же, возникает вопрос, может, автор хотел что-то показать как художник какими-то моментами своей картины. Вот. И вопрос, я не дам ответ.
Ну, вот. Сталинград,
да,
же.
Можно спорить, тоже Сталинград.
Да,
очень много несоответствий, но, понимаете, могут быть ошибки, могут быть ляпы. Но у нас, к сожалению, перевирают историю, по большому счету, в фильмах. «Штрафбат». Видели, да, сериал?
Да.
Вот, абсолютно. Вот та же проблема, кстати, как с «Американской яростью». Хороший актер, интересные батальные сцены и так далее, но не соответствует истине. Ну, давайте начнем, раз мы на радио «Воскресенье», с того, что в штрафном батальоне не мог быть батюшка.
А, вот я помню,
тем более с пулеметом.
Это изумило,
да,
просто.
Да. Это эти батальоны, штрафные роты находились под особым контролем НКВД. Ну, понятно, почему. И, конечно, священников бы туда никогда не пустили. А уж тем более бы с пулеметом.
Более в рясе.
И в рясе и так далее, да. Это раз. Главный герой Серебряков, являющийся командиром штрафного батальона, сам из штрафников, это невозможно. А именно командиры и самого батальона, командиров взводов и даже сержанты там были не штрафники. Это назывался постоянный состав и переменный. Вот постоянный – это кадровые военные, которым выслуга шла там год за полтора, в неочередные звания, много еще ли год, а переменный состав – это вот эти штрафники. Вот, то есть, а мы видим штрафной батальон, который весь состоит из штрафников. Такое, ну, это невозможно. Это, конечно же, это даже не ляп, знаете, это сознательное нарушение исторической истины. Еще такой момент, я не помню главного героя, по-моему, ну, не помню, это был рядовой, он попадает, помните, в госпиталь, там еще дерется с капитаном. Его Мерзликин, капитан, играет. Да, вот, он попадает в госпиталь после ранения и возвращается в штрафной батальон. Такого тоже не было. Так, и более того, в штрафном батальоне не находились больше 3 месяца. То есть ты ранен и искупил вину, возвращаешься в свою часть, где тебе возвращают награды, звания и так далее. Либо по протяжении 3 месяца ты также возвращаешься. Но 3 месяца без ранения там такого почти не было. Вот, а тут главный герой опять возвращается в эту часть, тоже такого быть не могло. Вот, еще целый ряд там несоответствий очень серьезных. И более того, выходили книги даже исторические, где сами штрафники вспоминали, что свое пребывание вот в этих подразделениях и достаточно критично относились к этому сериалу. Но как в фильме «Ярость» мы видим потрясающую, вообще отличный актерский состав там. Там он идеально подобран. Вот, интересные сцены и так далее, но правды такой как бы быть не могло.
Но тут вопрос, для чего мы смотрим кино о войне? Либо для того, чтобы какую-то иллюстрацию к учебнику истории увидеть, да, точную, либо для того, чтобы увидеть человек на войне, вот какие проблемы, взаимоотношений, переживаний, там, совесть, долг, любовь и так далее. Все это в контексте войны. Вот если это война как контекст, в который погружены люди, герои этого фильма, тогда, может быть, художник имеет право на какие-то условности и вольности.
Синя, знаете, я отвечу. Тогда давайте снимать именно, если мы хотим увидеть человека на войне, какой-то частный эпизод, где не видна в целом вся, в целом исторический какой-то пласт. Там, оборона Москвы или там, битва под Сталинградом. То есть мы снимаем человека в окопе, человека в госпитале, человека в плену. И можем даже не говорить, какая хронология данного события в глобальном масштабе. Если мы претендуем все-таки на съемки какого-то фильма, говорящего о конкретной военной операции, событии, я думаю, там не стоит нарушать историческую истину.
Да.
Вот. А, кстати, есть очень много фильмов, именно заостряющих свое внимание на проблеме какой-то. И там особо-то не говорится о событиях, то, что окружает человека. Я вам скажу больше. Вот я, поскольку меня вы попросили порекомендовать фильм, я порекомендую фильм для молодежи. Это вообще фантастический фильм. А может, вы слышали? «Мы из будущего».
Да, я смотрела.
Вот, есть первая часть и вторая. Первая хорошая, вторая плохая. Вот, я бы рекомендовал, потому что там-то проблема поставлена вообще. Что будет, если молодой человек, современный, попадет в те условия? То есть, там никакой речи о историческом соответствии какой-то там битвы там нет. Там показаны вот условия, когда они идут в атаку с криком, с кровью и так далее. И что они при этом испытывают, будучи людьми нашего поколения. А, я думаю, не только у меня, но и у многих возникает, ну, кто знает, кто изучает историю войны, кто знает о ней не только по фильмам там, и официальным учебникам. Когда мы наблюдаем современную нашу жизнь, многие там вот эти гламурные оттенки этой жизни среди молодежи, возникает вопрос, вот, как бы ты себя вел, допустим, или как бы я себя вел, ситуация экстремальной, ситуации войны. И вот режиссер ставит их в такие условия и показывает их переосмысление по отношению к этой войне. Поэтому здесь фильм не исторический. Вот, но я бы вот, но поставлен с необычной такой точки зрения. Вот я бы рекомендовал посмотреть. Но только вторую часть смотреть не стоит, она уже очень сильно проигрывает первую часть.
Но вот если говорить о позднем советском кино, я бы еще вспомнила, конечно, «Проверку на дорогах», где, опять же, никакие конкретные там исторические...
Да. Тема вот даже не советских не военнопленных, а тема ВАСовцев. То есть там в чем момент? Там человек переходит и пытается... То есть человек, ушедший на сторону немцев, возвращается и пытается доказать свою надежность, скажем так. Это колоссальная тема, мало они пишут, таких случаев было очень много.
Но до этого,
до этого об этом не
говорилось. В нашем кино не было совсем ничего.
А исторически такое было, и я скажу более того.
Поэтому он на полке и пролежал
до перестроечных времен.
Да.
А ВАСовцы были очень разные на самом деле. Были действительно предатели, которые бились до конца и в плен не сдавались. И с нашей, с Красной армией, с войсками союзников. А были те, которые уходили к партизанам целыми отрядами. И вот там пытались исправить свою ошибку, скажем
Но
так.
Но тут тема ведь не столько власовцев, сколько военнопленных вообще, отношение к военнопленным, к тем, кто сдался в плен. То есть это человек, который сдался в плен, выходя из окружения.
Знаете, я скажу так, даже вот об этом фильме пока говорить не буду.
То есть это человек не идейно перешедший на сторону.
Понимаете, фильм появился когда? Если мне память не изменяет, в 85-м году. Есть другой советский писатель, за что ему низкий поклон, он первый поднял тему общего военнопленных. Это Михаил Шолохов. Да, можно спорить, «Тихий дон», «Поднятая целина», там очень много лжи, потому что мы знаем, что такое коллективизация теперь уже из исторических источников. Но я думаю, многое ему простится именно за судьбу человека. Это первое наше литературное произведение, потом кино, где поднята эта тема советских военнопленных, то, что вообще было табуировано, ну, по понятным причинам.
Напомним, почему это было табуировано.
Ну, а как? У нас военнопленных нет, у нас есть предатели.
И люди, которые возвращались из плена, очень часто, ну, может быть, не в 100% случаев, но очень часто попадали в наши лагеря.
А давайте цифру озвучу. Попало в плен порядка 6 миллионов советских солдат. 6 миллионов. Две трети из них погибло в немецких концлагерях. Треть выжила, и тут уже точно цифры не назову, но очень большая часть попала еще и в советские лагеря. Рекомендую сериал такой «Последний бой майора Пугачева». Легко найти в сети, посмотрите, там как раз на эту тему.
То есть тоже тема военнопленных.
А тема военнопленных, и там тема человека, который попадает в плен, офицер потом возвращается и попадает в сталинские лагеря. Дальше говорить не буду, дальше очень интересно будет.
Ну вот, кстати, сейчас часто приходится слышать такие вот сетования на то, что вот пересматривают, попытки пересмотреть историю войны и так далее. Вот мне кажется, даже обращение к теме судьбы военнопленных, ну, кому-то тоже, может быть, может показаться, что это какой-то пересмотр. Ну, потому что действительно в советское время не принято было об этих людях подробно как-то говорить. Ну, какие-то упоминания еще можно было встретить, но чаще всего вот в каком-то отрицательном контексте. Ну, мы же знаем вот ту знаменитую историю о том, как сын Сталина попал в плен,
да и как он... В начале войны, да, и погиб в 43-м году там же. И Сталин не отказался менять его на Паулюса.
Да, соответственно, вот отношение по отношению вождя к собственному сыну, в общем, строилось вообще отношение к военнопленным. Если ты не успел застрелиться, то, значит, ты враг, значит, ты каким-то образом там продался, сотрудничал и так далее. Там, да даже если просто струсил, просто или просто не успел. Вот. Просто какое-то мгновенное колебание, и человек не успел застрелиться, да и вообще, да. почему он должен застрелиться?
Это очень сложная проблема, я понял. Вы знаете, это очень трагедия наша, и трагедия, она тут имеет две стороны на самом деле. Да, отношение к этим людям, причем эти очень много честных людей, кто не изменял родине, попадает вот эти, в эту в мясорубку сталинских лагерей. Но ведь, давайте уже не будем скрывать это официальные источники называю. Причем называю минимальную сейчас цифру, на самом деле было больше. 600 тысяч советских военнослужащих перешли на сторону немцев. Это так называемые хиви, добровольные помощники, это ВАСовцы, это казачьи подразделения, которые служили на стороне немецкой армии. 600 тысяч. Я скажу так, вот эта проверка бывших военнопленных, из-за этого она является оправданной. Но то, как это происходило, очень много оказалось невинных людей у нас. Да, и понимаете, да, вот это клеймо было на всю жизнь. Ведь многие люди, читаешь воспоминания, даже те, кто удачно прошел все эти фильтрации и восстановился в армии, всячески потом не любили вспоминать о пребывании в плену. Если, допустим, в американской армии есть награда тем, кто был в плену, как, это же тоже испытание, если ты не стал предателем, то у нас, конечно, о таком говорить не приходится, к сожалению.
Я вспоминаю просто историю Первой мировой войны, в общем, с цветами и с оркестрами встречали наших военнопленных и воспринимали, которые возвращались на родину, в общем, воспринимались
Ксения,
как мученики.
Я скажу, я понял, да и в Советском Союзе были военнопленные в финской войне, а были военнопленные во время столкновения на реке Халхин-Гол, вы знаете, да, это с японцами столкновение в 1939 году. Вот к ним тоже не было такого отношения, как в годы Великой Отечественной войны. Здесь была победа действительно любой ценой, ни шагу назад и так далее. Вот, то есть бросали как бы в жертву все. Вот, и поэтому вот одна из самых обсуждаемых тоже проблем – это приказ Сталина «ни шагу назад». И у ветеранов тоже встречаешь в воспоминаниях, вот этих живых воспоминаниях, очень разные отношения. Они говорят, что ну так нельзя, да, что надо уметь отступать, должна быть гибкая оборона и так далее, что много людей погибает зря. Другие говорят, что если бы нет приказ, то дошли бы до нашей с вами малой родины, да, до Урала и так далее. Вот, то есть здесь тема очень однозначная.
Ну вот мы уже затронули тему военнопленных, да, и вот то, что вы сейчас говорите, и таких тем, касающихся войны, их очень много, и тут всегда возникает вопрос, или не трогать эти темы, поскольку они вот такие очень болезненные. Вот смотрите, та же самая, если говорить о роли церкви в Великой Отечественной войне, ведь тема Псковской миссии, она ведь тоже, мягко скажем, вот она неоднозначная. Ведь если смотреть с такой советской точки зрения, ведь это предатели, ведь они сотрудничали с врагом. Да, они открывали храмы, но они открывали на оккупированной территории. Им так или иначе приходилось как-то взаимодействовать с этим оккупационным правительством. Приходилось выстраивать какие-то с ними отношения. А сейчас мы говорим об этих людях, об их вот миссионерском подвиге и так
понял,
далее.
Я понял, Ксения, надо смотреть индивидуально. Вот еще раз говорю, здесь надо копать, смотреть индивидуально. И давайте я начну от общего и перейду к частному. Во-первых, есть такой, то есть был такой план ОСТ. Это немецкий план, по которому предполагалось, он касался только двух стран, а Польши и Советского Союза, уничтожение большинства населения, превращение остальных в рабов, и те, кто будет, давать им образование там не больше, по-моему, одного класса, вот, и много что еще. И интересно то, что касалось церкви. По этому плану никакой церкви быть вообще было не должно. Должны были быть отдельные секты в каждой деревне, которая их функция была очень простая – объяснять вот этим рабам, этим унтерменш, да, недочеловеком, что вся власть от Бога, в данном случае нацистская. Вот это должны были быть секты, и никакой единой русской православной церкви на территории Германии в будущем, в этом тысячелетнем рейхе, конечно, не предусматривалось. Начнем с этого. То есть то, что происходило, немцы, видимо, относились к этому как к некоторому временному явлению, которое, может быть, послужит какой-то пользой для них. Вот. И опять же, в чем здесь индивидуально? Индивидуальность в чем надо искать? Кто-то, может быть, действительно ненавидел советскую власть, служил немцам верой и правдой среди священнослужителей, а такие, уверен, были. Но были и те, кто как-то помогал советским военнопленным в лагерях.
Если вернуться к кино, вспомним фильм «Поп», да.
Вот, все смотрим индивидуально. Кстати, с полицаями. Вот проблема полицаев. Часть предателей, часть скрытые помощники партизан. Причем очень большая часть. Так же и здесь. Надо смотреть индивидуально.
Даже если смотреть вот на власовскую армию, да, угу. Ведь можно ли называть предателями людей, которые пошли туда, в армию Власова, по убеждению, что большевики большее зло для угу. их родины, чем...
Я понял, Ксения.
Ведь и за рубежом сколько было известных людей, которые
приветствовали. Я попытаюсь ответить. Да, действительно, вот эта проблема. Что большее зло, или, может быть, это одинаковое зло, советская власть и немецкая? Я два момента приведу. В начале войны мы видим, почему вообще, вот я сказал, 6 миллионов военнопленных. Так вот, больше половины из них попало в плен до декабря 1941 года. И не все они были ранены на поле боя и так далее, и так далее. Многие сдавались добровольно. Вот буквально недавно читал воспоминания Сергей Михеенков, очень авторитетный исследователь начального периода войны, в том числе, и восприятие было, ну, вот пришли немцы, ну, настороженное, любопытное и так далее, какой-то ненависти изначально не было у людей на оккупированных территориях в первые дни, когда шла именно немецкая армия, вермахт, это вот боевые части, и надеялись, что не будет колхозов, что
вернут землю.
Да-да-да, и так далее. Вот, и что, в принципе, это, ну шило на мыло, в худшем случае, да, мы меняем. А вот когда вермахт сам прошел, хотя и вермахт тоже творил преступления, на самом деле, но не так сильно, как тот, кто пришел вслед за ними. Это СД, СС и так далее, и так далее. Вот, и тогда-то стало понятно, что это будет похуже советской власти. Вот, и вот тогда действительно началась Великая Отечественная война. Вы знаете, интересный момент. В начале войны кто больше всего оказывал сопротивление немецким частям, вот по родам войск? Мы увидим, что это танкисты, летчики, пограничники и моряки. А вот пехота как бы очень сильно отступала, очень было много паники и колоссальное количество сдавшихся в плен. Дело в том, что...
Крестьянский состав?
Да, совершенно верно. Те же танкисты набирали там не ниже 7 классов образования, в то время это было неплохо. Пограничники – одни из самых высокообразованных солдат и, конечно, едино выдержанных и так далее. И это была молодежь. Это была молодежь, так называемые ровесники октября. Очень много городской молодежи. И они так как раз к советской власти относились положительно и понимали смысл этой войны. И так далее. А вот именно пехота, самый многочисленный род войск, он отступал и, в принципе, воевать со советскую власть не хотел. Давайте вспомним там июльские дни 1941 года, вот эти самоубийственные атаки немецких советских танкистов под Дубно, без поддержки пехоты. Вот, а это были самоубийственные атаки, потому что все были уничтожены, но они дали колоссальную передышку, да, для советской власти, которая смогла мобилизовать страну. Это, они их мало вспоминают, но это величайший, считаю, подвиг, во многом забытый. Вот. А вот когда стало ясно, что война действительно народная, что война на уничтожение не только советской власти, а всей страны, ну, вот потом и стала Великая Отечественная война, что действительно, чтобы вот это абсолютное зло, нацизм, чтобы его победить, тут уже как бы отступает восприятие советской власти в негативном ключе на, понятно куда, да, на второй план. И более того, власть тоже это понимает. Если мы посмотрим, то в годы войны идет ослабление вот этого диктата идеологического в литературе в той же. Отношение с церковью меняется и так далее. Вот. Так, мы далеко ушли, с чего мы начали, так, Ксения? А, да, насчет того, что больше или меньше зло. Вот это первый момент, да, я отмечаю. И еще второй момент, современный, вот у меня есть однокурсник, Гоша, привет ему, если меня слышит. Вот мы с Гошей недавно спорили, Гоша, он женился на полячке и уехал в Польшу. А в Польше, он мне рассказывал, восприятие у поляков, что да, Красная Армия освободила нас от немцев, но она же нас и поработила. Но давайте подумаем, если брать конкретные документы, тот же план ОСТ, то, что творилось в Варшавском гетто и так далее, то мы увидим, что по большому-то счету Польши бы самой не было. не то, что не свобода какая-то, вообще бы не было. Была бы какая-то часть рабов на оккупированной территории, и все. Никакой самостоятельности и так далее, и так далее. Это все не предусматривалось. В тот период советский, Польша, после войны, это все-таки было самостоятельное государство, и оно им осталось сейчас, так или иначе. И основной генофонд нации-то был сохранен. То есть, да, это не очень хорошо, что было с Польшей на протяжении послевоенных десятилетий, но страна осталась, там не было концлагерей, не было вот этих печей, крематориев и так далее, и так далее. Там не предполагалось уничтожать миллионы. То, что ждало бы Польшу, в соответствии с общеизвестным планом ОСТ. Вот такой ответ. Все-таки советская власть в этом плане будет получше.
Нет, мы с вами сейчас рассуждаем,
Являются ли предателями те люди,
исходя,
да?
Исходя из наших сегодняшних представлений, и для нас сейчас, естественно, это абсолютно очевидно, что это было зло нацисты, это было зло гораздо более худшее. Но ведь вот колебались даже наши соотечественники, верующие за рубежом, и священнослужители, не знаю, тут же Иван Ильин, да, который сначала приветствовал, архиепископ Иоанн Шаховской, которые сотрудничали на первых порах, они считали, что вот это придет армия, которая освободит Россию.
Но потом стало все известно о том, что творил нацизм. Вот, и это достаточно быстро становится известным. Кстати говоря, почему уменьшилось количество военнопленных уже в 1942 году? Это стало известно, что творится с ними военнопленными в немецких лагерях. Более того, то, что происходило в этих концлагерях, становится общим, как бы, достоянием мировой общественности. Поэтому, если ты знаешь, что происходит, да, и сознательно это выбираешь, то есть не от голода, и мне тут легко, да, говорить студии, вот, там, предатели и так далее. Нет, я все прекрасно понимаю, и многие люди были обречены на смерть, и просто чтобы избавиться от этого чувства голода, унижения и так далее, переходили. Кстати, очень многие потом сдавались в плен Красной Армии. Те, кто были завербованы в диверсанты, переходя ту же линию фронта, тоже приходили в советские части. Вот. Но вот все-таки сознательный выбор, основанный на фактах самой идеи нацизма, да, тех реалий, что он из себя представлял, это как бы, ну, не очень симпатично смотрится, прямо скажем. Кстати, если бы так все было, как бы, что многие переходили идейно, то ВАСовская армия была бы эффективным оружием вермахта, она была неэффективным.
Но они же воевали-то очень мало в целом.
Ну, достаточно, вот, и более того,
Многие части вообще повоевать даже
немцы
не успели.
Воевали, но очень, как бы, скажем так, неэффективно, пассивно. И более того, немцы потом снимают их и перебрасывают туда, в Нормандию, на Западный фронт, воевать с союзниками. Уже здесь они себя показали как очень неэффективные боевые подразделения. Хотя среди них были тоже фанатики, ненавидящие советскую власть, и в плен они не сдавались и бились до последнего. Вот, но в целом эта идея, она провалилась, немецкая. И как пропагандистская идея, и даже как чисто военная.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что вы слушаете нашу беседу с Романом Николаевым, доцентом кафедры культурологии и социокультурной деятельности Уральского федерального университета, кандидатом культурологии, сотрудником молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Вот, мне хотелось бы еще успеть поговорить о том, что все-таки такое хорошее военное кино. Это кино, которое максимально достоверно отражает какие-то военные реалии, дает какое-то представление близкое к действительности, да, о войне, где эффектные какие-то батальные сцены и так далее. Либо это все-таки кино о человеке на войне, и, следовательно, в большинстве случаев это кино антивоенное.
Ксения, то и то. Я сейчас попытаюсь тоже вас убедить в этом. Еще назову один фильм, о нем нельзя не сказать. Вы знаете, вот я сам таким был еще в советское время, я сейчас вижу многие молодые люди в этом похожи. Все начинается всегда все-таки не с содержания, а с формы зачастую. Молодежь интересна военная техника. Даже там военные вот эти компьютерные игры. Мне в свое время там был интересен журнал «Юный техник», я собирал вот эти модели танков кордонные. Но начиналось с этого, а потом мне стало интересно вообще как бы их история. Я стал погружаться и вышел на другой уровень знания. Также я вижу сейчас молодежь, она сначала интересуется вот этой техникой, а потом смотрит, где они воевали, а что там было и так далее, и узнают больше о войне. Поэтому фильмы с эффектными батальными сценами, ну такой принцип американского, наверное, кино, да, они, конечно, нужны, чтобы заинтересовать, показать и так далее. А фильмы глубоко такие психологические, да, скажем так, вот как те же «Ночные ведьмы» и так далее, да, тоже нужны, чтобы показать цену победы, да, цену вообще даже не так индивидуальной личности на войне, его переживаниям, трагедиям и так далее. Вот. И нужны еще, знаете, какие фильмы, чтобы вообще показать, скажем так, сейчас попытаюсь сформулировать, чтобы показать настоящую правду о войне, но вот их стоит смотреть не всем. Я назову такой фильм, Вот для меня это фильм номер один, но это самый страшный фильм вообще о войне, на мой взгляд. Это фильм, советский фильм, называется он «Иди и смотри». Это фильм 85-го года, и когда в Советском Союзе он вышел на экраны, то около многих кинотеатров дежурили машины скорой помощи. Вот сразу скажу, фильм крайне тяжелый, крайне реалистичный, и по большому счету, посмотрев этот фильм, понимаешь вот то, о чем мы говорили, да, вот это абсолютное зло нацизма. Там это показано, ну, я весьма рекомендую посмотреть, может, даже только не детям, конечно, да, но вот молодежи, я думаю, люди старшего поколения увидели. По большому счету, для меня это фильм номер один, который я не хочу пересматривать, прямо скажу, но на меня он такое произвел впечатление, что вот все фильмы, которые мы обсуждали, «Сталинград», наш «Ярость», американские, «Битва за Севастополь» и так далее, как бы для меня после этого это такое, знаете, как бы уже «лайт» вариант.
Роман, угу. А вот кино, военное кино, о котором мы говорим, это только кино вот о сражениях, о том, что происходило вот там, там, где воевали?
Вот, скажу, нет.
Вот опять же, европейское кино, «Воровка книг», «Воровка книг», «Мальчик в полосатой пижаме» – это военное кино?
Военное. Все-таки, да. И, кстати говоря,
вот время, это, мне кажется, с подростками тоже надо.
«Время жить и время умирать», ремарка, это тоже военная литература. Или возьмем Гроссмана, да? Там же не все на поле боя у него и в книге, и в фильме, но я отношу это к военному кино. Или, может быть, кино военной эпохи, скажем так, да? Это не батальное кино, но военное кино. Вот так. Ну, лично для меня, опять же.